Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Что у нас сегодня?
У нас наметилось и вышло, как обещали, главная телепремьера года. Сериал «Борис Годунов». Или, точнее, просто Годунов, без Бориса.
Годунов, да.
Да, Годунов, точно-точно. Который был представлен публике как будущий инновационный экспериментальный телепроект, где одну половину сериала будут снимать одна бригада, а вторую – другая бригада. Все там будет закручено так, что отдохнут одновременно. И «Великолепный век», потому что тут будут костюмы и декорации лучше, чем в «Великолепном веке». «Игра престолов», вот очередной раз, интриги будут страшнее, чем в игре. Короче говоря, отдохнут просто все. Будут лучшие люди сниматься, лучшие люди делать, короче говоря. Вот ждите, ага. Вам сейчас такой пердуха будет, что только держитесь.
Вы охереете, да?
Да, я охерел.
Я смотрел невнимательно так за приемом ужина там. Вот первое, что мне в глаза бросилось, прежде чем начнем, вот у них у всех какие-то патлы. Настолько гнусные какие-то, бля,
пососы
там такие висят. Действительно, никто не стригся?
Ну, не, ну, посмотрите, парсуны 17 века, ну, конца 16-го они когда появляются, парсуны, ну, парсуна, вот, персона,
вот.
Портретик.
Ага.
Они же там все у них бороды, как будто они только что из барбершопа все вышли, волосики все уложены, все у всех. Ну, это ж люди, это же не просто какие-то богатые, это высшая родовая аристократия, для них внешний вид – это как паспорт с погонами сразу, уж тысячу раз говорили, они же не могли в таком виде появляться. Там эти англичане всякие гнусные, которые в сериале пиндосов современных заменяют, которые ага. Постоянно гадят непрерывно, вот они даже вообще полный ужас. Там Джером Гарсей, посол, между прочим, самой Елизаветы. При дворе он выглядит вот как будто его только что вытащили из какого-то наркоманского притона. Вот по-другому я не могу сказать. Он похож на фронтмена какой-то средней руки тяжелометаллической группы. Вот такие вот патлы, вот такие вот.
Группы Корн.
Да, ему там только нужна электрогитара, и он там такой: «Сатана!» И нормально. Вот я даже не знаю, как-то стыдно и людям, профессионалам такие напоминания делать, просто вот, например, у нас каких-нибудь реконструкторов, вот это вообще ни разу не звезды первой величины и вообще никакой величины, просят сняться в какое-нибудь кино. Ну, понятно, что это дело не быстрое, есть время, там месяца 3-4, все отращивают себе бороды, какие-то чубы,
ага.
Чтобы не нужно было клеить ничего на физиономию и на голову одевать. А тут-то почему люди не могут себе бороду отрастить? Я просто что-то как-то в растерянности. Потому что бороды видно, что почти у всех приклеенные.
Да, да.
Причем парик бороды, он такой настолько неестественно выглядит, что он просто очень негустой. Через него морду видно очень сильно.
Бороды у всех, что характерно, разные. Не вот эти вот, а разные. У кого-то густая, у кого-то не очень,
да.
У кого-то жидкая.
Тут у всех жидкие. Вот просто же видно, что у него это все вот это как-то прилеплено, на которое вот. Волосики вставлены в сеточку, в прозрачную, сеточка прилеплена к физиономии на спецклею.
Да.
Вот, все, собственно.
БФ-6.
Как-то. Да. Ну и на голове что там делается, это каждый раз просто какой-то тихий ужас.
Как стригся нормальный аристократ?
Ну, во-первых, можно посмотреть на парсуну, которая изображает царя Федора Ивановича, например. Он довольно коротко стрижен. Ну, то есть у него там нет этих патл огромных.
А это под шлем или под
некоторые шлем? Люди носили волосы довольно длинные. Вот, некоторые так более под горшочек. Это же мода менялась, причем очень сильно. Это совсем высшая аристократия. Понятно, что она на войну, конечно, ходила, но за ней там
да.
Шла свита. Там, теперь подайте мне шлем номер 3.
Да.
Нет, шлем номер 4. Вот, вот так гораздо лучше. Вот тех двух подержите. Сейчас я их булавой обую.
По четвергам я обычно так делаю.
Все, на сегодня что-то я устал. Велите обед давать.
Ну, давайте перейдем к конкретике.
Я хотел бы сделать некий эпиграф, потому что нам пока хвалили фильм до того, как он вышел. Говорили, что, конечно, все сделано будет по секретным документам.
Ага.
Все отсмотрено.
Недавно открывшимся обстоятельствам.
Все отсмотрено в архивах и ведущих монографических изданиях. И мы даже консультанта научного взяли в соавтора сценария, чтобы никто не сказал, что мы тут что-то тут напутали. И это вот точно очень исторический фильм, максимально исторически достоверный. Я думаю, кто ж там у них интересно консультантом?
А кто сценарист?
Сценарист Илья Тилькин.
Илья Тилькин, привет! Илья,
мы внимательно следим за твоим творчеством. Я подумал, ну, вдруг там кого-нибудь профессора, упаси господи, Пыжикова взяли, видного специалиста по 16-17 векам, который такое несет, что только это волосы последние на голове дыбом. Или другого видного специалиста по 17 веку, 16-17 веку. Профессора Спицына, ну тут еще один, понимаешь, такой же.
Нет. Полюбил ты их.
Это не я их, это они вот такое вот это в эфир выдают, что невозможно не полюбить. Прекрасные люди, настоящие фронтмены. Нет, оказывается, консультантом и соавтором сценария выступает Николай Борисов, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ, специалист по средневековой, поздней средневековой Руси. Он в самом деле заслуженный человек, вообще без дураков, у него хорошие книжки, и вообще-то он, вот он-то как раз он всякое знает.
Я вот, слушай, извини, перебью, вот уже предчувствуя, что там дальше, а зачем они зовут исторических консультантов, если потом делают вот как это, бог на душу положит? Зачем
положено?
Они, зачем они их зовут? Вот в чем смысл приглашения вот консультанта?
Они каждый раз делают, вот люди, у которых, видимо, очень большие бюджеты, они каждый раз ошибку делают, они думают, что можно позвать исторического консультанта, ну и просто, чтобы он там где-то был, и иногда можно ему позвонить, спросить, какую можно там саблю.
Слышь ты.
Да. У людей, у которых бюджета гораздо меньше, они историческими консультантами, ну, позвать могут кого угодно, а пользуются услугами, как правило, тех, кто точно знает, где можно быстро купить правильную вещь или взять в аренду. Вот так вот надо, так, потому что ну, удобнее получается в силу того, что вам не нужно совсем ничего думать. Вам скажут покупать здесь, брать в аренду тут, просить этого зайти туда.
Вот. А какое там время? Даты
Борис такие? Годунов. Это стало быть с 1570 года и позже до его самой смерти.
Ну, то есть любой вменяемый реконструктор, тебе, который интересуется данной эпохой, тебе сразу скажет, что сабля была такая, бердыш такой.
Так самое главное, он не скажет, какая она была, он скажет, где взять просто готовую.
Да, да, да. Так.
Ну, или уж если в самом деле нужна вещь, которую нужно изготовить, он просто привезет тебя в музей. Или подведет тебя к книжной полке, ткнет пальцем, скажет, вот тут смотри. А это человек, который не кинообученный,
ага.
Николай Борисов, при всем к нему уважении. Он не знает, где все это купить, он знает, как это было. И, конечно, он, я так подозреваю, находился под сильнейшим гипнозом магии кинопроцесса. Вот я его процитирую. Это из интервью. Да, конечно, я ездил, наблюдал, как группа работала. Мне очень понравилось. Во-первых, в сериале очень добросовестное отношение к исторической истине, к источникам при всей их неоднозначности. И я, как исторический консультант, высоко ценю работу авторов в этом направлении. Они постоянно сверялись с монографиями, старались как можно достовернее представить ситуацию, эпоху, людей. У меня с утра до вечера звонил телефон, спрашивали, как выглядел трон, на котором сидел Борис, какая была шапка у патриарха. Как должен войти тот или иной герой, через какую дверь. То есть стремились к максимальной достоверности.
Это настораживает.
И вот! Еще ничего не началось. Идут поясняющие титры перед сериалом в первой серии. И буквально там следующее звучит: середина 16 века. Для укрепления государства царь создает опричное войско, опричникам дано право казнить и миловать. В середине 16 века царь Иван Грозный брал Казань, а опричнину он создал в 1565 году. Это к вопросу о том, что историческая достоверность.
Ага.
1565 год – это не совсем середина, это вторая половина 16 века. Но если бы там это был 1559, еще можно было сказать, что вот с конца 40-х по конец 50-х – это вот посерединке там 15-20 лет.
А это середина второй половины.
А это середина второй половины, да. В общем, сразу же.
Не угадал.
Не угадали. Опричное войско – это часть опричнины, чтобы вот какие вот дураки, точнее, я знаю, какие дураки, зачем это было написано, я вообще не понимаю. Опричное войско – это часть опричнины, опричнины – это земли внеземщины. У них там было не только войско, у них даже дума своя была. По сути дела, это царский домен личный. Ну и войско, да, войско тоже было. И войску не было дано право казнить и миловать по собственному произволению царским именем. Вот царь скажет, тех мочить. Ну, да, будут мочить.
Это вызывает очень большое удивление всегда. То есть, если царь создал некую структуру...
Для опоры трона.
Да, для реализации своих царских замыслов. И тут вдруг структура начинает самостоятельно кого-то резать, душить и вешать, и при этом еще, наверное, деньги забирать, как это обычно бывает. Это что такое вообще? Такое вообще мыслимо?
Ну, самое главное, что
задача... Это же ОПГ, получается, которая решает свои вопросы с целью личного обогащения. Как, для этого, что ли, их создавали?
Нет, создавали строго не для этого. Вообще-то опричное войско, как полагается любому войску, оно занималось в основном тем, что воевало на внешних границах страны. Ну, это же войско. Просто почему-то думают, что опричное – это что-то типа кровавого ЧК. Внутри опричнины было... очень отдаленный аналог, и даже на самом деле не аналог, но нечто, что в том числе и функции чрезвычайной комиссии исполняло. Вот то, что потом стало называться тайным приказом,
ага,
который возглавлял небезызвестный Малютус Куратов. Вот.
Прообраз спецслужб.
Вот это все-таки, не совсем. Ну да, они в том числе занимались и решением внутренних проблем с разными там изменниками, предателями и прочее.
Для дурных, как обычно, попытки переносить реалии сегодняшнего дня в прошлое и проводить достаточно странные параллели между ЧК, НКВД и опричниной, мягко говоря, странные.
Но более того, у нас нету ни одного, вообще ни одного учреждения в 16 веке, которое было бы нормально соотносимо с любым современным учреждением, несмотря на то, что у них многие функции будут совпадать. Например, посольский приказ. Все говорят, так это же понятно, что такое посольский приказ. Это Министерство иностранных дел.
Да.
Чушь собачья. У нас наши псевдопост-казаки очень любят говорить, что раз казаками занимался посольский приказ, вот Запорожской сечью, значит, это было самостоятельное государство. Потому что, смотрите, Англия занимался посольский приказ, Франция занимался посольский приказ. И казаками занимался посольский приказ. Поэтому это самостоятельное государство.
Все ясно.
И все совершенно ясно. А еще посольский. Еще посольский приказ занимался гостиницами, например. Половые там тоже, видимо, наверное, отдельное государство, свой народ. Посольский приказ, прошу прощения, занимался делами Великого Новгорода и Нижнего Новгорода, и Вятки.
Кто бы мог подумать.
А еще он занимался некоторыми монастырями. Это тоже занимался посольский приказ. Посольский приказ – это не Министерство иностранных дел. Посольский приказ – это такое ведомство, которое может наладить быструю доставку сообщений куда-нибудь далеко. Новгород было далеко от Москвы, и казаки были далеко от Москвы, поэтому им занимался посольский приказ. Вот и все. Не потому, что они находятся за границей. Ну, Англия тоже далеко, и поэтому, понятное дело, тоже этим занимался посольский приказ. Там какая-то вот служба логистики, условно говоря, которая быстро доставляет сведения туда и обратно.
Я не успел выкрикнуть. Все, кому интересно, военные действия опричнины – самый яркий пример, ролик про битву при Молодях. Посмотрите, там подробно и очень интересно, чем же проклятые опричники занимались в родной стране.
Да, вот ровно половина войска, которая сражалась при Молодях, это была опричнина. Но они, на секундочку, отвлеклись от кровавых расправ и плановых зверств. Им царь сказал, слушайте, уже, может быть...
Пристегнули свежие собачьи головы, да, новые чистые мётлы
взяли. Поганые,
блин.
И помчались рубать татар. Да, дальше хочется сказать, пока мы не углубились, хочется сказать про кастинг. Там, конечно, вот только Арнольда Шварценеггера не хватает. Так все звезды есть. Надо бы, чтобы был Шварценеггер.
Я вклинюсь, опять-таки, я как только увидел Малюту Скуратова в исполнении гражданина Сухорукова, хорошо сидел, блин. Ой, господи.
Да, понятно, Годунова по просьбам трудящихся играет, естественно, без руков.
Без резиновой морды на это.
Без резиновой морды, совершенно со своей. Ивана Грозного играет
царь Иван, да.
Маковецкий. будущую Марию Годунову и изначально Марию Скуратову-Бельскую, Марию Григорьевну, дочь Малюты, играет Светлана Ходченкова. Василия Шуйского играет Мерзликин. Вот, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть все лучшие люди. Куценки, Куценко что-то нету. И
Созвездие, непонятно. Да. Видимо, заняты на других, не менее важных проектах.
Непонятно, где Стивен Сигал и Депардье, граждане России. А они что же хорошие актеры?
Вот. Я за Стивена проголосовал бы, чтобы он пару-тройку там заломал где-нибудь по-интересному.
Да. Депардье бы играл, я не знаю, Годунова.
Как в моем любимом фильме, как он там, Out for Justice, за справедливость. Кто это тут заворачивает бильярдный шар в платок? Да. Кто это тут у нас боксер?
Полин, я, конечно, понимаю, что прикольно потратить бюджет на гонорары таким уважаемым людям. Говорят, я ни одной вот верифицированной цифры не видел, но говорят, что там одна серия стоила 45 миллионов рублей. Ну, я не видел, я специально искал сведения о бюджете, ничего не нашел. Да. Ну, по крайней мере, так, чтобы группа сказала, вот столько-то. Ничего, ни на Кинопоиске, нигде. Ну, неважно. Вы понимаете, что 45-летний Серега Безруков при всем своем таланте до 18 лет не домолодится. Это невозможно.
Это 750 тысяч долларов.
Да.
В «Сопрано» серии там в конец стоили по миллиону. Однако.
Ходченкова – замечательная актриса, но она тоже 18-летнюю Машу не сыграет, в 35 лет уже это никак не получится.
Да, да.
Я уж молчу о том, что когда все начинается, это 70-й год, Ивану Грозному 40 лет, его играет 60 с чем-то летний Маковецкий, который еще и загримирован так, как будто он уже при смерти. Вот зачем это все было сделано, для меня вообще затруднительно.
А Иван ведь был рослый мужчина, да?
Да, он был здоровый, очень здоровый, физически крепкий мужик. И, ну, блин, по крайней мере, пока ему было 40, он вот на год младше, чем я сейчас. Это был нормальный, хорошо питающийся человек со следами физических упражнений. Ну, там на лошади ездить, охоту охотить, это же все довольно тяжело.
Я в 40 лет был орел.
Вот.
Ты меня еще, несмотря на лысину, постукивали по плечу в трамвае и говорили: «Мальчик, ты будешь выходить?»
Да! Лысый мальчик, все в порядке.
И даже позже мы с Фиделем как-то раз пытались ворваться в клуб 4X, а нас не пустили. Ну, ты же Фиделя знаешь,
да.
Фидель, вот настолько меня шире ровно не пустили, ну, потому что мы были уже это... на веселе, а охрана сразу поняла, что будет не справиться. Но потом они на меня смотрели, сказали: «Ну, мужчина, заходите, и мальчик ваш тоже пусть заходит». Это был я, блин. Это мне было 45. Гражданин Черкасов.
Вот
при всем, так сказать, стать, нос. Соколиный взгляд и всякое. Вот видно, царь, человек привык распоряжаться, повелевать. А это что? Что это?
Маковецкий, что интересно, играет очень хорошо весь фильм. Все там две, по-моему, серии, что он там есть, или три. Но он играет не царя, он играет юродивого из фильма «Царь» в исполнении Петра Мамонова. Но только он... Ну, все-таки он получше, чем Петр Мамонов. Как-то он и выглядит немножко посочнее. Но тем не менее, это вот косплей Петра Мамонова.
Ну, Мамонова, да, там-то такое чувство в художественном фильме «Царь», будто его арканом на помойке поймали.
Приволокли сниматься. Вообще, начинается все с того, что сидит Скуратов, Сухоруков.
Извините, по-английски это называется. Мискастинг, то есть потому вообще там... полностью мимо, Иван Грозный вообще мимо, блин, несмотря на гениальность.
Ну, блин, Иван Грозный был страшный, он же Грозный, потому что он страшный, он суровый, очень суровый начальник, который привык там за 70 лет людьми распоряжаться, отправлять на смерть, казнить, миловать, у него в руках просто гигантская власть, и это, ну, хочешь не хочешь, отразится на внешности, конечно, на способе говорить, ходить, общаться, ставить как-то себя, А это какая-то истеричка. Он непрерывно или какие-то фразы мочит, причем такие стрёмные, что даже непонятно. Вы посмотрите корреспонденцию Ивана Грозного. Я 10 тысяч раз уже говорил, что если вы хотите понять человека, как он думает, мыслит, если есть его письма, это идеально. Потому что это то, что не подлежит публикации.
Да.
Это личная корреспонденция. Он там раскрывается во всей красе. А от Ивана Грозного сохранилась огромная корреспонденция. Ну, конечно, по меркам 16 века.
Да.
Очень писучий был. Слава богу, мы можем это все и в оригинале, и в переводе, и параллельно посмотреть. Даже не нужно книжку выписывать, все есть в интернетах.
А у меня вот академическое издание, эти зелененькие,
да.
Знаешь, там письма, да, Ивана Грозного. Великолепие. Местами читать только стоя. Да. Такой накал, блин.
Иван Грозный был очень с большим чувством юмора человека. Оно у него было крайне специфическое, очень мрачное. Но, тем не менее, такой мрачный весельчак, который может вернуть что-нибудь такое из Святого Писания вовремя, тут же тебя устыдить, сказав, что ты живешь неправильно, почему, а вот почему, привести примеры собственной биографии какой-нибудь, пошутить ловко. Вот где это в исполнении актера?
Ничего нет,
вообще ничего.
Я тебе больше скажу, вот я естественно, кусками смотрел, как уже сказал, но я не понял, кто это такой. Вот глядя на, я не понял, кто это такой. Даже художественный фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Да, вот актер Яковлев замечательно изобразил.
Царь-то гораздо больше похож на царя. Я всегда привожу пример. Вы хоть на стаю павианов посмотрите, как там вожаки себя ведут. Ну, режиссер, он же это, психолог, наблюдатель за жизнью людей, повадки, манеры. Вот как павиан сидит, расставив ноги и вывалив полупривставший половой орган, вяло на всех посматривая. Если кто-то нашел корешок вкусный, зашли сюда. Тот бежит скорее, корешок приносит, он на него не глядя берет, куснет. А тут опрометью. Бежит подбирать, доедать, да. Ну, это ж во внешнем виде все. Что я главный, а ты нет. Все проявляется. Жестикуляция, взгляды, поза, осанка. Ну, что это такое?
Ну, вот там есть у Ивана Грозного период в жизни, когда у него все было очень непросто с его подчиненными, когда он убежал в Александровскую слободу, нарядился в монаха и, откровенно говоря, издевался над окружающими, да, когда он юродивого из себя изображал.
Только хотел крикнуть, что издевался, да.
Вот, но это же, опять же, это же было там всего полгода. Почему вы думаете, что он такой был всегда? Нет, конечно. Это, опять же, повторюсь, это издевательство, само слово «опричнина» – это тоже издевательство, потому что «опричнина» в данном случае имеется в виду – это вдовья доля, то есть то, что вдове от мужа родственники отдавали. Он потребовал себе вдовью долю, представив себя бабой вообще, которую все обидели. Ну, это, ну, это просто издевательство над окружающими, потому что они его достали все, вот, и он таким образом проявил свое к ним отношение. Ну, если они его вот так вот не уважают, так и он их тоже точно так же, представляете, не очень-то сильно уважает.
Хочется процитировать небезызвестного сержанта Хартмана. Неубедительно! Так.
Короче говоря, все начинается с того, что Сухоруков, Скуратов жрет какие-то то ли шти, то ли борстыч. Ну, в общем, довольно мерзко это все выглядит, такие вот так вокруг.
Патлы.
Миски с едой так патлы свисают, борода, блин, вот этот суп, и он жрет. На пальцах перстни, один из них с собачьей головой, видимо, чтобы изобразить, что он опрычник.
Перстни, поди, с трупов снятые, да?
Не, ну вот собачьей головой таких перстней не было, это специально придумали, чтобы показать, что он опрычник, мы типа так не поняли. Кстати говоря, ни разу не показали, чтобы человек ехал на лошади, к которой привязана метла. Ну, потому что это довольно сложно ехать на лошади, к которой привязана метла, потому что она будет постоянно лошадь щекотать, она будет в панике.
Для меня это вот все время недоумение, а голова собачья.
Так это же придумали Таубе и Краузе, два известных доброхота и бытописателя земли русской, можно сказать, этнографа и исследователя, ага.
Этих двух скотов мы тоже разбирали достаточно подробно.
Все же эти истории. Это все почему-то сообщение только иностранцев, причем, как правило, не в каких-то секретных донесениях,
ага,
а в памфлетических сочинениях, которые писались для того, чтобы изобразить всякое интересное и прикольное про далекую Московию.
Ну, только что не пёсьеголовцы, да?
Да. В общем, Скуратов жрет. А в дверях Годунов без рук ломает шапчонку. Такой весь боится, зашел к такому человеку. И сразу становится понятно, какой-то год. 1570-й, когда Годунов поступил.
Опять середина, да?
Поступил в Опричнину.
Ага.
Ну, это в самом деле, да, вот примерно тогда и было. Был тогда ему 18 лет. Он 1552 года рождения. Годунов.
Ага.
Вот. И Скуратов, я не знаю, опять же, кто это писал, он в качестве того, чтобы познакомиться с молодым человеком, спрашивает, ты какого росту? Как будто так не видно, какого он роста. Я вообще не понимаю, к чему этот вопрос был.
Напугать. 1,77 м, говорит Годунов, да?
Да, практически так.
А зачем это он его спросил? К чему?
Оно не имеет вообще… Видимо, так пытался показать, что он настолько… Настолько великий в государстве человек, что он и так про него все знает, а вот какой рост, надо бы уточнить.
Uh-huh.
Ну, наверное, uh-huh. так, черт его знает, зачем это было спрошено. Короче говоря, решает он его пристроить к себе в контору
uh-huh.
и говорит, будешь у меня оруженосцем. Я не знаю, я сколько вот не искал, что-то такого у нас чина не нашел оруженосец.
А кто был?
Не, ну там этих… Всяких разных там много вариантов, кем он там мог служить. Ну, оруженосец, я такого назову слово, не знаю. Ну, в качестве официального обозначения какого-то придворного или какого-либо другого звания.
Я когда-то сделал лингвистическое открытие, что при благородном человеке был слуга. От латинского серв его звали. Сервант. А он почему-то превратился в сержанта потом. Сержант происходит от слова сервант. Удивительно, блин.
Да, ну, в общем, 35-летний, как минимум, по внешнему виду безруков, изображающий 18-летнего
щегла.
Щегла, да, бежит знакомиться со служивцами. В чем тоже бежит знакомиться с таким напутствием молюц Скуратова. Скажи нашим, чтобы зады оторвали Костромского, чтобы к делу-то приставили. Во-первых, непонятно, почему он Костромской. У Годуновых было владение в Костроме, точнее, под Костромой небольшое, вообще-то они были из Вязьмы.
Я смотрю, работа исторического консультанта с первых же кадров.
Да, а дальше сослуживцы, будущие сослуживцы Борьки Годунова. Это те самые, которые должны были зады свои оторвать и уже хоть сделать что-нибудь полезное. Это Василий Шуйский в исполнении актера Мерзликина и Федор Никитич, почему-то Романов, хотя он на самом деле в это время был Захарин Юрьев. Это будущий патриарх Филарет,
угу.
Папа царя Михаила Федоровича. Соответственно, Федор Никитич Романов, не помню в исполнении какого актера, но факт в том, что это люди, которые у Скуратова никогда не были в подчинении вообще. И он бы, если бы сказал про Василия Шуйского, про
жопу оторви.
Жопу оторви. Это ж как? Это потомственный Рюрикович, между прочим. А Федор Никитич это вообще-то. Этот самый брат первой жены Ивана Грозного, так, на секундочку. Они в местническом статусе находятся не просто выше Скуратова.
В космосе, да?
Скуратова рядом с ними просто вообще нету, потому что он из рядовых дворян. Он выдвинулся, да, благодаря опричнине, то есть у него должность была большая у Скуратова, чина у него не было рядом с ними просто никакого, он был никто. Шуйские. Это же опора трона фактически, он там 3-4 место после царя занимает в стране, а это там, может, 4-5, короче говоря, топ-10 железно совершенно, это кто? Да, если бы царь приказал, что этого самого Шуйского нужно завернуть в бараний рог и повесить на дыбу, и завернул бы, и повесил.
Так, по приказу царя.
Да, конечно, по приказу царя, как он Владимира Старицкого там с ним разобрались, несмотря на то, что двоюродный брат царя, но, тем не менее… Он никогда ими не командовал. Это же система местничества. Нельзя ставить худородного дворянина командовать князем Рюриковичем. Ну, может быть, можно только в одном случае, если у тебя есть конкретное мероприятие, где вот этот дворянин обладает какими-то уникальными знаниями, которые вот только он сможет сделать. Тогда вот специально объявлялось, что безместнический момент, вот поставить его кого угодно под начало человека ниже рангом и один раз вежливо попросить всех его слушаться, потому что он вот разбирается в моменте, а вы нет. Не может быть, короче говоря. В общем, эти два, Мерзликин Шуйский,
не отрывая жоп,
оторвав жопу, начинают шутить над Безруковым, отправляют его в баню, к бабам, где бабы моют. Он же не знает, что там бабы, чтобы они там вениками отхлестали как следует. Так, так. Оба одеты примечательнейшим образом, какие-то черные хламиды, поверх которых, поверх рукавов которых, конечно же, это же отечественный сериал, одеты гомосековские наручи из 5-миллиметровой чепрачной кожи. Я боялся, что не будет их наручей. Они есть. Их не может не есть. Они всегда есть.
Все-таки класс выдерживают, да?
Класс, да. И вот такие пояса тоже есть. Они вот не могут не есть, опять же. Это же отечественное кино. Там же художники по костюмам, это же какую школу-то имеют. Опять же, докладываю истории про то, что опричники всюду ходили в черных рясах. Это нам сообщили Таубе и Краузе.
Ну, дебила, блин.
Опять же, пока был этот самый монастырь, якобы монастырь при Александровской слободе, где Иван Грозный играл настоятеля и тоже ходил в рясе, вот там, да, они, опять же, театральное представление, которое очень недолго продолжалось, где царь Грозный юродствовал, его друзья тоже рядом с ним занимались тем же самым, юродствовали. Представители высшей аристократии, Шуйский и Романовы, не ходили они в рясах, пускай они были там 5 раз в опричнине, зачем это надо? Ну, это же появиться вот в этой черной хламиде, застегнутой на пряжке вот тут вот просто, да, с кожаными ремнями. Но они похожи на каких-то сбежавших откуда-то из ЛТП, извините, пидорасов-алкоголиков. Ну, как это еще можно...
Яркие роли, да.
Вот, как это еще можно объяснить, я не знаю, чтобы Рюрикович появился вот в этой пидерсии, извините, невозможно даже представить себе было в черной. Ну, неважно, отправили они, короче говоря, Годунова в баню, а там бабы, и они давай его вениками хлестать, типа, пошел вон отсюда. Ну, и, конечно, во главе всех ему угрожает тощая рыжая девка Светлана Ходченкова, сисек не показали.
Вопрос, а они тогда гурьбой мылись в банях-то или как?
Не, ну, во-первых, тогда не существовало понятия женская баня, мужская баня, женский день, мужской день, ну, они же, это, ну, было нормально совершенно, что все вместе мылись. Это раз, во-вторых, там баня такого размера, там баб 10, наверное, это время помещается, вот я не знаю, что это там, общественная баня какая-то, где они такое видели, ну, ладно, Господь с ним. Самое главное, что на Ходченко вот Безруков немедленно запал, посмотрев, так сказать,
товар лицом.
Да. Нахально я осмотрел и запал. Не запал бы. Потому что вот это главный мискастинг. Потому что Ходченкова тощая. А в 16 веке...
Красивая женщина.
Красивая женщина. Ну, хотя бы килограмм, чтобы 70 весил. Ну, хотя бы.
Для старта, так
сказать. Да. Потому что тощая, значит, больная.
Да.
А раз больная, родить не сможет. Или умрет во время родов. Такая не нужна вообще... Западать на такую ни в коем случае. Не, ну понятно, что если ты где-нибудь там ехал со своими друзьями-опричниками по деревне и решил немного плановых насилий провернуть, и, так сказать, тебе подвернулась какая-то тощая рыжая, да. Ну, что делать? Без особого удовольствия, но уж извините.
Всякую тварь на известное место пяль.
Да.
Бог увидит, хорошую пошлет.
Конечно. А тут... Это что, фактически, это же прямо сейчас жену себе выбирает.
Ага.
Никогда бы он. Вот нужно было. Вот рядом там девушка такая, килограмм 80 снималась. Вот ее.
Симпатичная.
Симпатичная. Вот ее надо было вместо Ходченковой. Ходченковой нет, это какая-то ведьма рыжая.
Опять-таки, рыжая, это ж это. Им же нельзя было там как-то в суде свидетельствовать еще при Петре, нет? Бог шельму метит.
Ну, бог его знает, в данном случае ничего не могу сказать, но тем не менее, стати не выдержаны, неубедительно.
Борис закричал, люблю я женщин рыжих, нахальных и бесстыжих.
Да, но тем не менее, царь призывает своих псов цепных во дворец. И все, значит, и Романов, и Шуйский, и Годунов, и Скуратов скочуть пред лице, так сказать, ясное. Лице ясное стерегут стрельцы. Стрельцы – это лучшее, что есть в этом фильме в смысле исторической реконструкции. Они с наименьшим количеством ошибок, кроме одного – это стрельцы времен Алексея Михайловича, царя Тишайшего, второй половины 17 века. Вот.
Что это такое? Ну...
С бердышами, которых вообще в это время еще в принципе в природе у нас не существовало никаких.
Ну что это такое? Ну-ка, я не знаю, блин.
Ну зачем это вы делаете?
Испытываешь неловкость за людей, блин.
Ну вот у вас Николай Борисов есть, вот спросите вы у него, стрельцы, они во что тогда одевались и чем вооружались? Откуда эти красные кафтаны и бердыши у них непрерывно? Я не понимаю. Хотя я понимаю, судя по всему, это реквизит с фильма «Иван Васильевич меняет профессию», очень похоже на то.
А они же так и висят, да, там всегда в каких-то закромах Мосфильма.
Да, конечно, конечно. Остаются. Ну вот-вот-вот парни прям один в один.
Так-так, и что там?
Да, ну а за гранью дружеских бердышов сидит Маковецкий, грозный Маковецкий.
Ага.
И практически вместо «здрасти» Малюте говорит: «Малюта! Измена!» Вот, блин, ну, ребят, ну, если вы все-таки человека хотите показать человеком, но он же кроме измены еще о чем-то говорить должен вообще-то, потому что мы о работе, хотя говорим очень много в жизни, но все-таки меньше, чем о бытовых каких-то вещах. Ну нет, сразу, Малюта, измена, измена. Так, так, говорит Малюта, кто шалит? Он говорит: в Торжке воевода Бецкий прячет, как сказывают верные люди, ливонских пленных, которым раздал оружие, и ждет, пока я поеду мимо, чтобы извести царя.
Фига.
Фига задумал. Я такой сразу подумал: так-так-так, Бецкий в Торжке в 1570 году, но дело в том, что фамилия Бецкий появилась у Ивана Ивановича Бецкого, сына, внебрачного сына Ивана Юрьевича Трубецкого.
Нет, только он не Бецкий, он Бецкой.
Но они же так и так, Бецкой и Бецкий – это одно и то же.
Мне очень нравится эта фамилия.
Так вот, Трубецкой. Так вот, Иван Юрьевич был Трубецкой, а этот, так как незаконно рожденный, не Тру, и поэтому ему Тру отрезали, оставили ему Бецкой. Это начало 18 века. До начала 18 века такой фамилии вообще нет.
Это как? Пнин.
Пнин, да. Вот откуда в Торжке взялся до начала 18 века Бецкой, я не знаю. Ну, и Скуратов говорит: вообще там тихо себя вел. Я говорю: конечно, тихо. Он до 18 века вообще себя никак не вел.
Не проявлял.
Не проявлялся в подсведомости в нашей. Вот. Но факт в том, что Бецкой. И тут-то Грозный. А, да, ладно, Грозный. Жуков. Жуков говорит вместо Грозного: это что за стратагема такая с ливонскими пленными? И вы понимаете, что царя просто так убить не получится. Вы почитайте разрядные книги, кто с царем ездил одновременно всегда. Мало того, что он сам не дурак, будучи высшим воинским начальником, так ко всему прочему, он охраняет непрерывно. Посмотрите, с ним рынды, то есть телохранители, с ним его двор, там оружничий при садаке, оружничий при шлеме, оружничий при втором шлеме. Это все опять же лучшие люди, которые тоже не одни ездят, у них с собой кое-кто еще есть, боевые слуги. Их много довольно-таки. Ну, представляете, сколько там должно быть этих самых ливонских пленных, чтобы разом напрыгнуть и всех их перебить. Бред.
Полк, наверное.
Наверное, да? Полк там в Торжке припрятали.
Припрятан, в подвале, блин.
Да, в общем, стратагема абсолютно идиотская.
Даже непонятно, где они в числе в таком писают и какают. Все окружающие бы видели вообще. А жратвы и сколько покупать надо.
В общем.
Да.
Второе, что я так начал вспоминать. В 1569 году ездили Торжок громить, а это 1570-й, никак не раньше. Может, между прочим, уже 1571-й, учитывая, как там у них время порасположено в сериале. Нет, на Торжок они же ездили по дороге в Новгород. До Новгорода доехали где-то к зиме 1570 года. По дороге раздолбали, да, Торжок, проехались по Твери.
Угу.
Вот, там, когда 1419-10 сабельным отделыванием отделано было, и еще 400 отделано пещальным отделыванием.
Это в смысле зарезали и грохнули?
Да.
Отделали.
Отделали.
Так отделают. Мое почтение.
Сабельным делом отделали. Да, ну и что? Малюта же сразу и говорит, что затемно в торжке будем. А Маковецкий ему говорит: лошадок побереги, божьи твари, пожалеть надобно. От Москвы до Торжка 240 километров.
Очень не близко.
240 километров. Конечно, лошадок поберечь надо. Это БМВ доехало бы затемно, а лошадки нет. Если я не ошибаюсь, чемпионская скорость передвижения на ямских лошадях, то есть подменой с постоянной за сутки 200 километров. То есть, ну это будет гонец с квадратной жопой, вот такой вот просто, отбитый об седло, не спавший, не жравший, вот просто вот скакать целыми днями, целый день. А чтобы провести контингент, ну в любом случае, они 240 километров, они ни за день, ни за два не проедут. Ну это дня три, наверное, чтобы по 80 километров в день скакать. Опять же, с подменными лошадьми, ну это я еще поверю. Это же, блин, где Торжок, где Москва, хоть на карту посмотрели бы. Эх.
Торжок, кстати, красивый. Я там два раза был на машине.
Ездил. Да, Торжок отличный.
Такой тихий, такой спокойный. Речка течет, все такое по берегам красивое.
Словом, прибывает вообще даже не затемно, а очень даже засветло, потому что светло все время. Скуратов прибывает в Торжок. Как он туда прибывает, это вообще-то просто. Видимо, деньги все ушли на Сухорукова, а на массовку не хватило, потому что ехать разбираться с целой толпой злонамеренных пленных, которых крышует злонамеренный воевода Нитру Бецкий, он поехал впятером.
Ага, это достаточно.
Все вполне. Где войско-то опричное, которое с ним должно было поехать? Ну, я хоть человек 50 бы нарядили, ё-моё, вот нет, с ним 5 человек, все караул. Эти 5 человек вместе с Малютой, если бы там серьезно, в самом деле какая-то была фигня, они бы там и остались. Их бы просто никто не нашел.
Да. Как говорила наша подруга Клёпа, Атя утонет на обратном пути домой.
Ведь так же бывает. Корабли постоянно тонут. Да. Ну и Скуратов немедленно приступает к плановым зверствам, давно обещанным. А именно, они тащат воеводу Нитру Бицкого, привязанного за ноги к фаркопу телеги, и производят дознание оперативное. Как, что, было ли что?
Экспресс-допрос.
Да, 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 да. Избитый в мясо, значит, Нитру Бицкой говорит, что ничего не было, навет поклёп, я не виноватый. Ну, а на этом дознание заканчивается, и Скуратов говорит: порубать нахрен всех ливонских пленных. Вот, Скуратов показан законченным идиотом, потому что он даже расправу над пленными учинить не в состоянии. Вот никак. Подвал набитый, по-моему, там десятком, наверное, мужиков здоровых.
Ага.
Куда заходит 4 человека с саблями на 10-рых. В подвал.
Ага.
При том, что это, ну, если они так решили, что в самом деле это злонамеренные люди, они же не будут на них смотреть просто так. Да. Они же будут сопротивляться. Совершенно точно. Чего их именем этого самого воевода Нитру Бецкого по одному нельзя было повызывать куда-нибудь и там перевязать спокойно. И вместо того, чтобы их убивать, пора спросить перекрёстно, кто с кем дружит, кто оружие закупал, кто умышлял, провести, так сказать, сличение показаний, нет, всех порубать сразу к черту. Ну и, естественно, им ливонцы дают звездюлей.
Ага.
Василий Шуйский трусливо убегает, Скуратова ранит, и только Годунов без рук всех порубал, тоже получил ранение, спас начальника Скуратова, вот так все.
Атас.
Идиотизм полный.
Вот в подвале сабли, я вот прям вижу, сабли очень неудобно махать в подвале.
Не, ну в конце концов, если они там сидят все в этом подвале, и они в самом деле собираются всех убить, ну факел вы туда киньте. Там же солома займется, будет душно, они будут выбегать, и вы аккуратно их подушкой по голове бейте. Оттаскивайте в сторонку, укладывайте в рядок, ну какие проблемы-то, в чем дело, я не понимаю, ну кто это придумывает все?
Ну в тесном пространстве я сразу вижу, как это вообще происходит, пока он там саблей, чтобы рубить, ей же размахиваться надо, а тут же напрыгнуть можно, если рядом стоишь,
вот.
И ничего ты мне не сделаешь, как Джон Рэмбо в полицейском околотке, блядь, раз, прыг, туда-сюда под руку, нас учили, мы умеем, блин.
Вот, ну короче говоря, все получилось очень по-тупому. Скуратова едва не прибили, Едут, в общем, они домой. Шуйскому говорят, что он говно, потому что сбежал и бросил боевых товарищей. Федор Никитич Романов в это время западает на некую девушку по имени Ксения Ивановна. Ксения Ивановна VI, которая разговаривает с некой игуменей какого-то монастыря и говорит, что собирается в монахини, а Федор Никитич на нее западает. У него в самом деле была жена Ксения Ивановна VI. Только ей в 1570 году было 10 лет. Вот в чем вот такая вот ерунда, вот в чем дело. Это, согласитесь, какой-то все-таки переборчик небольшой.
Накал историзма.
А 1560 года рождения очень несложно проверить. Тем более, что уж кто-кто, будущий папа царя, личность такая, что про него довольно много написано, даже в интернетах. Да. Вот. Да, приехали они домой, конечно же, к Годуну, к Скуратову, где весь такой раненый Сухоруков вызывает всех своих трех дочерей, включая рыжую гадину Ходченкову, и говорит: «Выбирай любую, отдам за тебя». Ну и, конечно, без рук говорит: «Вот это хочу». Говорит: «Все, засылай сватов». Ну, после чего, встретив у колодца Безрукова, Ходченкова говорит: «Ну, я при папеньке-то перечить не стал, только если ты думаешь, что я за тебя замуж пойду, ха-ха-ха, закатай губу обратно, не пойду я за тебя, не для тебя моя роза цвела», ну и все такое.
Откуда такая дерзость?
Да что за собачья просто чушь, потому что Марию Григорьевну Скуратову-Бельскую выдали за Годунова. Никаких сведений о том, что она что-то выделывалась, нет, просто потому что, если бы даже она очень сильно выделывалась, если бы такое предположить, то ее мнением вообще никто и даже не попытался бы поинтересоваться, потому что это патриархальное общество, Скуратов выдал дочку за Годунова, чтобы привязать себе полезного человека поближе, это же важный деловой акт.
У меня есть любимая присказка. Когда я захочу услышать твое мнение, я тебе его скажу.
Да.
Вот.
Так точно. Да, ну а пока суть до дела, Годунов приступает к исполнению сложных государственных обязанностей. А именно, вместе со Скуратовым прибывает в расположение к царю. Царь в это время сидит по глаза, как бегемот в ванне, и играет в шахматы из ванны вот так там.
Едва на Е4, да?
Да. Годунов тут же начинает давать...
Ну, хоть не в Чапаеву.
Спасибо.
Хорошо.
Годунов тут же начинает давать советы космического масштаба и космической же глупости. Да, он так говорит, что там речь шла про англичан. За игрой в шахматы речь шла, конечно же, про англичан, которые требовали, ты представляешь, торговой монополии. Слово-то такое вообще интересное, у нас на Руси в 16 веке-то в ходу было. Монополия. Не очень понятно. А Годунов, ты представляешь, ему говорит царю Ивану, когда он поинтересовался, что он по этому поводу думает. Что стоишь в стороне, давай расскажи мне что-нибудь. Вот. А он и говорит, что союз против короля Стефана Батория заключить можно, а монополии не давать, так и казна стерпит, и отменить легко, если что. Я прям так, во-первых, как сидел, так и упал. 1500...
С Англией союз против,
да,
Стефана.
Да, вот вы прикиньте, где Польша...
Стефан и где Англия.
Где Англия. Во-первых, это важно, где Стефан, потому что где Польша, где Англия, мы знаем.
Да.
Но в 1570, может быть, 71 году Стефан Баторий бегал по Трансильвании и гонялся за потомками графа Дракулы. У них там была гражданская война, они делили власть. В Польше он появился в 1576.
Неплохо.
Вот. А беспошлинную торговлю Англии определенными товарами Грозный разрешил в 1556 году, когда Годунову было 4 годика.
Он оборотили-то, господи.
Можете пойти посмотреть замечательный старый этот английский торговый двор в Москве. Там музей с 1994 года открыт. Очень хороший. Там все вам расскажут и покажут. Вот. Бред. Зачем это было, не очень понятно.
Чтобы в шахматы красиво поиграть.
Да.
Я замечу, кстати, что вот эти игры в шахматы на интеллекте практически не отражаются. Попытки выставить это какой-то ум. Достаточно посмотреть на Гарри Каспарова, чтобы понять все. Так-так.
Ну, у нас теперь компьютер Deep Blue вообще не обладает никакими зачатками интеллекта, всех обыгрывает.
Да.
Вот эти самые шахматы.
Да говорят, уже телефон не обыграть. Я не шахматист, но, в общем, на каких-то сложностях, говорят, его вообще не обуть.
Ну, может, какой-нибудь гроссмейстер и обует.
Да.
Не знаю. Но факт в том, что тут я недавно картинку видел. Объявление о приеме на работе: требуется сотрудница с сознанием компьютера.
Уже есть такие.
Я в интернете очень много таких людей вижу, которые комменты пишут. С сознанием компьютера. Да, но тем не менее, прибывают дети царя. Фёдор Иванович и Иоанн Иванович.
Теодор.
Да, при том, что Иоанна Ивановича играет Иван III из фильма «Софья». Я так подозреваю, что прямо вместе с костюмом.
Перебежал.
Да. Царь ругается на обоих. Ну, а Фёдор Иванович, которого изобразили просто законченным кретином, вот вообще, собирается просвататься за годуновскую сестру Ирку. И сватается немедленно, хотя на самом деле сватался он только в 1575 году.
Ага.
Ну, а царь, видя, что у Годунова ничего не получается с Ходченковой, говорит: буду твоим сватом. И лично едет к Скуратову сватать Годунова.
Ага.
Ну и сватает, потому что уж царь уж приказал, все, придется жениться, хоть и неприятно очень, точнее, замужем ходить. Тут же сцена свадьбы просто феерическая. Там, опять же, все лучшие люди, царя только нету.
Ага.
Малюта Скуратов председательствует на правах папы, говорит: всем заткнуться, слово молвить буду, и рассказывает, что так как все сироты, буду вам и вместо папы, и вместо мамы, и вообще тут всех вас накормлю, напою, а выше меня только царь Иоанн Васильевич, заявил Скуратов в обществе Шуйских, Мстиславских, ну и так далее. Вот всех просто, кого только можно было перечислить. Блин, что бы с ним после этого сделали, после такого публичного заявления. Опять же, свадьба – это же не какая-то пьянка из фильма «Горько».
Да.
Свадьба – это же государственное значение, акт на таком-то уровне. Если бы он на вот таком заседании так публично вдруг сказанул, ну, как минимум, на него бы настрочили вот такого размера кипу местнических кляус. Он что себе вообще, что он себе думает?
Вы что себе позволяете? Прекратите эти пьяные выходки.
Прекратите. Да, точно. О, забористо что-то как-то идет. Да. Ну а потом подходит к Шуйскому, который должен был выйти за его дочку. Шуйский говорит: как так? Он говорит: а вот иди-ка ты, вот вызови его, говорит, на круг и бейся с ним. А Шуйский говорит: мне, родовитому князю, с низкородным биться невместно, после чего Скуратов говорит Шуйскому просто: трус!
Молодец.
Так. Вы как себе это вообще представляете? Вот вообще, а, ну это ж... Блин, где Шуйский, где Скуратов? Я вообще не уверен, чтобы они вне службы просто разговаривать бы стали. Очень у меня сильные подозрения, что вот никак бы не стали, потому что ну кто такой Скуратов? Ну да, полезный человечек, подручный царя. Ну, на службе понятно, что если они пересекаются, ну, как-то коммуницировать им придется.
Да.
Вот. А вот так, чтобы Скуратов подошел к кому? К Рюриковичу и обозвал его вот так шкурой. Причем заметьте, что чин при дворе, точнее не чин, а должность при дворе у Скуратова на какой-то момент могла быть теоретически выше, чем у Шуйского, потому что Шуйского в свое время, даже не Шуйского, а Шуйских всех, Иван Грозный в свое время вообще обул, пожаловал им землю в 100 четей, ну это дворянский надел, вот таких вот самых худородных дворян, то есть приопустил прям вообще ниже некуда, но при этом должность-то могла быть любая, а местнический статус-то, он, извините, никуда не девается. Это нечто, что не отнять, не убавить, не... ну, только если царь его вообще из князей не выгонит вместе со всем родом,
разжалует,
в изгои, так сказать, отправить, всех порубать в опалу, тогда может быть, иначе никак. Короче говоря, вот придворная жизнь, она показана натурально, как в фильме «Горько».
Ага.
Только костюмы другие. Вот, вот как-то так. Иван Грозный или в истерике, или какие-то мочат глупые, как, короче говоря, или тупит, или в истерике. Вот так вот, если по-простому. Все вокруг показывают, что страшно, просто страшно непрерывно его бояться. Окей, вы хотите представить Ивана Грозного маньяком, которого все боятся, но почему он не страшный? Ну, он же вообще, ну, Маковецкий, такое впечатление, что сейчас конфеты раздавать начнет.
Душка.
Душка. Вот Фима положит с бородой, вы понимаете, вот так вот. Из фильма «Ликвидация». Ну, никак по-другому это не выглядит. Так и шо? Он достал лосика? Достал. При такой густой жаре лосик долго не выдержит, надо жарить. Только я за шо? Ну, что-то как-то вот так вот. Ужас. Под конец прибегает к Иоанну Грозному Иоанн Иоаннович Молодой. Ну, прошлогодний царь Иван III.
Ага.
И сообщает он Ивану IV, что тот так напугал его третью жену, что она выкинула и в природах умерла. И все из-за тебя, гадский папа, потому что ты всех моих двух предыдущих жен отправил в монастырь за бездетность, а это вот так напугало, что меня решил сын, и себя внука, все из-за тебя, гадский ты папа.
Извел, да.
Извел. Вообще у него была Евдокия Сабурова, жена, а умерла бездетной, и не было никаких ни выкидышей, ничего. У Сабуровых вообще, у девушек были проблемы с деторождением, потому что предыдущая Сабурова, которая была замужем за Василием III, она же тоже никак не могла родить, из-за этого там даже целое художественное сочинение есть по этому поводу. Ну и что? Царь, конечно, расстроился сразу от такого хамства. И отделал Ивана Ивановича посохом. Годунов пытался прекратить это дело, он Годунова отделал посохом, всех отделал посохом, ну а Иван Иванович умер, и тут же они скосплыли картину Репина. Иван Грозный убивает своего сына прямо вот тут же.
Господи.
Ну, во-первых.
Это они посмотрели «Капитана Алатриста», где там Веласкес и туда.
Да-да-да. Ну, там, правда, не совсем так, но очень узнаваемо мизансцена все сделано. Во-первых, мы не знаем, убивал ли Иван Грозный своего сына. У нас нет вообще ни одного исторического источника, который бы однозначно говорил «так и есть». Есть сообщения иностранцев.
Ну, хоть Тау бы это что-нибудь сказал.
Есть сообщения иностранцев, которые говорили, что они слышали,
что будто бы,
что Иван Грозный так огрел своего сына, что он заболел и умер. Вот примерно так, такие у нас сведения. Но опять же, это внутренняя жизнь царского двора, которая вообще закрыта от посторонних. Это не мало того, что у кого-то дома интимные некие моменты, так это еще и царь, к нему просто так было не войти и не посмотреть, кто там кого посохом по какому месту ударил, даже если ударил. Вообще, конечно, теоретически можно предположить, что Иван Грозный был мужчина горячий, это, судя по всему, так оно и было, и он мог в самом деле поссориться со своим этим самым сыном и отоварить его, после чего тот, как человек впечатлительный, заболел и умер.
Ага.
Ну, нельзя сказать, что такого точно не могло быть, но то, что они показали, что он там его посохом по репе и убил. Вот у нас нет ни одного исторического источника, который бы сказал, что так оно и было.
Ага.
Хотя бы один источник объективный, который бы сказал, что убил. Нет, у нас такого нету. Это просто придумка.
Ага.
Кроме того, Иван Иванович умер в 1581 году, а на дворе никак не может быть ничего, кроме 1571.
Забитый посохом, да, долго продержался.
10 лет.
Да.
Гад. Дальше, тоже ко второй серии. Диктор нам сообщает мрачным голосом, что в 1571 году, ну, собственно говоря, почему я и понял, что это однозначно 1571 год, когда в фильме убили Ивана Ивановича, на 10 лет раньше, чем надо, потому что диктор нам сообщает буквально следующее: 1571 год, Малюта Скуратов погиб при штурме Ливонской крепости. Малюта Скуратов погиб, да, при штурме только шведской крепости уже, а не Ливонской, Вайзенштайн. Возглавляя штурмовую колонну, которая шла в пролом, его смертельно ранили из аркебузы или из мушкета, короче, огнестрельное ранение. И было это не в 1571, а в 1573, черт возьми, году.
Это, кстати, интересно, вот как создатели фильма представляют себе военнослужащего гражданина, который ведет штурмовую колонну в проем в стене пробитый, блин. Это действительно вот этот, не побоюсь этого слова, бесноватый мудак. Я повторюсь, вы хоть на павианов посмотрите. В рамках великой актерской российской школы вот хотя бы павиана попробуйте скопировать вожака, блин.
Сухоруков прекрасный актер, мне очень нравится. Вот, например, в фильме «Жмурки». Дебил. Вот это вот он, оно ему отлично подходит. Я тебе... В фильме «Брат» отлично, по-моему, тоже все.
Я тебе замечу, что я, конечно, предвзят там и всякое такое, я не актер, но лучше всего роли получаются, когда актер по психофизиологическому типу совпадает с персонажем. Да. То есть, если актера Сухорукова заставить играть бабушку или как Ермольника чайник, там цыпленка табака, это, конечно, смешно и прикольно, но не получится. Играть надо самого себя. Вот когда самого себя ты вот с ролью, так сказать, с персонажем совпадаешь, тогда получается хорошо. Здесь никаких совпадений нет вообще.
С какой-то ты фильм обозревал? А, Wanted Бекмамбетова. Очень понравилась там фраза, до сих пор ее употребляю при случае. Константин Хабенский. Дальше в фильме появляется Константин Хабенский в привычной роли задрота.
Ну зачем это, ёлы-палы? Ну зачем? Вот вообще не понимаю, блин. Как так? Обидно за Малюту.
Так я говорю, хоть бы Стивена Сигала пригласили, он же теперь с нами дружит. Да. Кошмарное лицо.
Да.
Здоровенный, как черт.
Это при том, что, вот, например, в художественном фильме «Брат», ты, кстати, в курсе, что в фильмах Балабанова вместо Сухорукова всегда говорил актер Полуян.
Да.
Актер Полуян из горячо любимого мной художественного фильма «Пацаны», он там хулиган такой в желтой футболочке был. И сыграл в «Грузе 200», где он там милиционер-маньяк. Ему там за одно заглядывание в машину сразу ящик «Оскара» можно выдвинуть, такой маньячина. Но Стивена Сигала можно было бы озвучить кем-нибудь другим, прекрасно получится, я думаю. Что это такое? Ну почему на роль военнослужащего, начальника, руководителя, ну почему вы берете каких-то идиотов, блин? Начиная с того, как ест, попробуйте понаблюдать за тем, как авторитетные граждане едят, например, не торопясь, спокойно, с чувством, с толком, с расстоянием. Да, сейчас ничего не падает, патлы в суп не лезут, блин, ну что это такое? Ну какой-то...
Кстати говоря, патлы в суп, ну ладно, допустим, у вас Малюта потлатый, ну допустим, потлатый, ну его нельзя убрать, что ли, вот так вот, но если бы, вот у меня были длинные волосы, вот до сюда,
да.
Я ни разу не занимал такой должности, как Малюта Скуратов, то у меня хватало соображения резинкой сзади волосы в хвост, ну, перед тем, как начать поглощать суп, потому что иначе вот это все, оно туда лезет, это не очень здорово.
А как же вот русские мастеровые, которые все время с каким-то…
Хайратником,
как хиппи. Да, ободочком на башке, дай, давайте.
Да, ну мало того, что ошиблись на 2 года, причём зачем они это сделали, для меня вообще непонятно, короче говоря.
Я еще раз выкрикнул,
да.
Что забегание в пролом. Это ж какая там личная храбрость, доблесть и всякое такое. Это не то, что впереди тебя там 20 человек бегут, тебя защищают, а ты сейчас подержите его. Это же ужас.
Ну, во-первых, Скуратов неоднократно бывал на войне, лично будучи головой, то есть по-нашему командиром роты. То есть вот этот офицер, который на передке воевал, да, он, собственно говоря, в опричнине появился именно из войск, потому что в опричнине он оказался не в 1565, а заметно позже. То есть он ее там даже к началу не поспел. Кооптировали его именно из военных, из армейских. И потом он воевал после этого. Там непонятно, какими он обладал талантами, как военный. Мы про это просто ничего не знаем. Может, маленькими.
Угу.
Ну, в смысле, как командир. Но то, что это был именно военный, мало того, что военный, потомственный военный. Вот. Причем из вот тех самых, которые вот занимались лично ручным сабельным отделыванием. Это вот он. Оно как-то отражается на внешности,
да.
По-любому совершенно, да. Потому что если человек уже не в первом поколении с детства занимается тем, что ездит на лошади, стреляет из лука и рубает саблей, ну это будет видно сразу. Он как минимум должен быть физически крепкий.
А звали его как на самом деле? Малюта – это Кликуха или имя?
Да, Кликуха. Его звали Григорий.
А Малюта – это в смысле маленький, да?
А неизвестно. Мы не знаем, почему он Малюта. Там версий больше, чем букв в слове Малюта.
А Скуратов-Бельский – это два рода, какой-то пресекшийся, да, один продолжающийся или как?
Ну, это двойная фамилия, я уж не помню конкретно, когда они стали Скуратовы-Бельские. Опять же, род, почему я не помню, потому что род очень мелкий и неизвестный.
Ага.
Вот. Они потом, да, они уже возвысились при Иване IV, там стали играть определенные роли, вот, например, в фильме постоянно бегает Богдан Яковлевич Бельский, родственник, собственно, Скуратовых Бельских. Он там, в отличие от всех остальных, бритый на лысо, вот просто вот, вот так вот.
Бритвой, да?
С двумя серьгами в ушах. Вот просто вот так вот. Постоянно бегает, психует, орет, нервничает. Его постоянно Годунов разводит, как чай в стакане. Вы что, обалдели, что ли? Вы где видели мужика в средневековой Руси с серьгами в ушах? Ну, вы что, с ума сошли, что ли? Это же не казак,
да.
Это придворный, он не может ходить с серьгами в ушах, потому что его в церковь бы с ними не пустили. Ну что, как баба, а? Ну, просто за гранью понимания вообще. Там периодически, когда начался заговор уже после смерти Ивана IV, кто там будет кем рулить, вдруг выясняется, что Бельский – это такая важная фигура, потому что под ним стрельцы. Если под ним стрельцы – это командир стрелецкой избы, точнее, уже, наверное, стрелецкого приказа к тому времени.
Uh-huh.
Так вот, Бельский никогда не был командиром стрелецкого приказа. Почему под ним стрельцы? Не очень понятно.
А даже если и был, он что, их может водить куда захочет?
Не, ну…
Резать кого попало?
Не, ну, в конце концов, если он там командир этой пехоты всей, то… Ну, по крайней мере, понятно, почему говорят, что под ним стрельцы. Под ним никогда не были стрельцы. Он бегает по Кремлю, отлавливает какого-то человека и говорит: где там у таких-то ворот сколько стрельцов? 200 стрельцов у таких-то ворот. А у таких-то ворот сколько стрельцов? 200. А население сколько? 200. А голова где? А голова в караулке. Я такой: 200, 200, 200, 600 человек?
Богато.
А голова – это командир сотни.
Ага.
Вот почему у вас нужен один голова на 600
на
человек?
На 600, да.
Непонятно. 600 человек – это вообще-то целый прибор стрелецкий, то есть полк.
Да.
Не, 500, конечно, человек они были, не 600, но все равно это около того. Да, это полк, там должен быть уже не голова, а воевода. Потом почему-то постоянно говорят в кино, вот тут непрерывно, что а стрельцы за ним пойдут. Я такой думаю, и что? И хорошо, за ним пойдут стрельцы. Вот их в начале правления, в начале создания их было 3000 человек стрельцов.
Ага.
Что, и что они сделают, пойдя за ним, 3000 человек? Это что, какая-то огромная орда, как у Батухана?
Ага.
А как насчет дворянского ополчения, которого всегда было больше, чем стрельцов, причем заметно, и это конница. Бред собачий. Просто непрерывно. У Годунова рождается дочка, говорят, вроде как первенец. Ей Иван IV нарекает Ксенией. Но это не была, не был первый ребенок. Первый ребенок умер у Годунова в младенчестве, как часто бывало. В общем, я вот на этом хочу прерваться. Просто почему? Потому что вот я посмотрел 8 серий. А мы пока рассмотрели, ну, в первом приближении две. Вот непрерывный этот вот поток вранья и бреда, который изливается из экрана. Там нет вот 10 минут, наспор можно взять, 10 минут, там обязательно будет косяк. Хотя бы один.
А вот если решительно отринуть все это, неправильность костюмов, стрижек, дат и всякое такое, оно про что вообще? Про становление Бориса Годунова или про что, кино-то?
Ну, там теоретически, как это в титуле заявлено, фильм-то про Годунова.
Uh-huh.
Он должен стать от ложка какого-то непонятного, подручного, должен стать приближенным царя, из приближенного царя он должен разрастись до премьер-министра, из премьер-министра стать вторым человеком в государстве в правлении Федора Ивановича, ну, просто потому что он же был женат на его сестре,
да.
А потом уже захватить власть. И в принципе, вроде бы, это все есть.
Угу.
Там одна проблема, что Безруков меняется только внешне, ему грим меняют. Он как был какой-то ушлый,
скользкий
тип, так он и остался этот ушлый скользкий тип. Все. То есть нету этого самого Годунова, которого боялась буквально вся страна. Потому что он был к концу правления Федора Ивановича и начало собственного правления, он был несколько страшнее, чем Иван Грозный. Как так он ловко обращался со своими политическими противниками. Он там, когда его в подвале едва ливонцы не прибили, поцеловал крест и сказал, что «Господи, больше не буду крови проливать». Годунов вообще не стеснялся никогда насчет крови проливать.
Проливать что угодно.
Да. То есть, короче говоря, он… Ну, короче, это не Годунов, это Саша Белый из фильма «Бригада» в костюме какого-то человека, который вроде бы как Годунов этот. Вот, ну, короче, в древнем костюме, да, у него вместо этого плаща до земли идиотского, не менее идиотские шмотки, стилизованные под 16 век, причем стилизованные плохо, они ему постоянно велики, эти шмотки. Это ужасно, на самом деле, выглядит, когда дяденька просто ходит в шмотках не с своего плеча. У вас же есть костюмер, ну, подгоните, а? Ну, посмотрите, как это выглядит на человеке, когда это по нему сшитые вещи. Тканей понавыписывали, говорят, аж из самой там Турции, Индии, Таиланда, откуда чёрт знает, чтобы они были похожи на настоящие, с правильными узорами и так далее. Ну, возможно, навыписывали, хотя мне полное впечатление, что вот половину этих шмоток я уже видел в фильме «Софья». Вот полное.
Может, я… Бороды, наверное, дорогие выписали.
Может, я ошибаюсь, конечно, про фильм «Софья», эти в самом деле все с нуля пошили. Но они опять, вот опять, это… Школа отечественных костюмеров. Они знают лучше всех, как надо. Вот видно, что они примерно представляют себе, как выглядит кафтан, или там опашень, или там фересь. И они что-то там такое делают. Но они делают это настолько неправильно. Они думают, что так красивее, что вы придумаете. Посмотреть картинки в акварельные изображения в книге Федора Солнцева. Костюмы русского государства. Уж благо она с 19 века у нас имеет место в распоряжении, который просто пришел в оружейную палату Московского Кремля и аккуратно, красиво перерисовал все костюмы, которые там хранятся, одетыми как будто бы на людей. Как они сидеть? Как они будут сидеть? Посмотрите, там есть шмотки Ивана Грозного настоящие.
О!
Да. Вот кафтан его есть Ивана Грозного, как это выглядит? Оно же, ну, мягко говоря, по-другому. Оно не такое. Ну, видно, что сшито по человеку. Это же вам не крестьянин, который в поле вышел, от рассвета до заката отпахал и…
В портках,
да. И там тут же где-то упал в сток.
Который что передом, что задом, но все равно.
Да. Это дорогие, красивые вещи. Если уж вы заморочились выписать эти ткани, ну не уродуйте вы их, зачем вы это делаете? Вот как выглядела шапка митрополита, говорят, спрашивали у Николая Борисова. И показали нам митрополита Дионисия, который потом участвовал в заговоре против Годунова, его это… Заменили на митрополита Иова, потом из него патриарха сделали. Шапка похожа на клобук, то есть которая, собственно, и носили высшие монашеские чины, то есть матерчатая такая вот тулья, с нее такие два свеса на грудь спускаются, и там какие-то бляхи квадратные прибиты, вот так вот, то ли из бронзы, то ли из латуни, я вообще не понял, зачем эти бляхи, он на кого-то металлиста, что ли, косплеит? Потом я понял, что они же видели в оружейной палате реальный клобук. Правда, уже патриарха Филарета, ну, так это же не просто бляхи, там на каждой икона эмалью наведена.
Ага.
То есть там по 4 бляхи с каждой стороны – это икона, у него вот на клобуке вот так икона делана, это не просто металлические такие вот пластины. Вам что, денег не хватило холодной эмали электрическим тем самым наведением навести, ну или вы просто сделали бы клобук без этих железок. Вот откуда такое наплевательское отношение вообще к зрителям? И кажется, они думают, что всем пофигу. Не всем. Это во-первых. Во-вторых, ну вы же сами работу делаете, почему вы делаете халтурно? Вам не противно? Это у меня такой вопрос. Причем, с одной стороны, с другой стороны, вот в этом фильме, что нельзя не ответить, очень неплохо поработали художники по интерьерам.
Да, стенки там везде покрашены хорошо.
Да, нигде ничего не отваливается. Если комната туда набита всяких стульев, столов, кровати, каких-то книжек навалено, чтобы все было много. Это вот да, это хорошо сделали, ничего не могу сказать. Оружие отвратительное, просто все отвратительное. Почему у них у всех одинаковые сабли? Вот просто конкретно одинаковые. Что вот заказали на одном и том же штампе, прессе, и их всех одинаковые всем сделали? Непонятно.
Вещь все-таки индивидуальная, да?
Ну, естественно.
А особенно если человек богатый, то еще более индивидуальная должна быть.
Тем более, что все это всегда в кадре, непрерывно. Там идет Годунов с саблей, Малюта Скуратов с саблей, Мстиславский с саблей. Все это вот у них болтается на боку, периодически светят всем этим делом в кадр, и оно одинаковое.
Чисто автомат АК.
Да. Ну, там может быть у кого-то АКМ, а у кого-то АКМС. Вот это еще может быть. А так оно все вот как от одной мамы сделано. Годунов боится бунтующего народу, который говорит всякое. Конкретно не крича, что Борис уверен, но тем не менее толпа волнуется, и он сбегает в ворота Кремля, за ним запирают. В ворота Кремля целятся какие-то странные перцы в кольчугах, в мисюрках. Ну, это такая кольчужная шапочка с металлической блямбой сверху. Сверху! Кольчуг, повешенные берендейки, ну, то есть эти патронташи 16-вековые, и они, оперев ружья на бердыши, все четверо смотрят стволами в двери. Во-первых, что это за странные люди, почему они в кольчугах? В кольчугах стрельцы не ходили никогда вообще, с бердышей не стреляли никогда вообще, и что эти вот четыре инвалида, они хоть чем-то помогут Годунову, если туда ломанет толпа в эти ворота? Вот чем они помогут, эти четыре инвалида? Непонятно. И так весь фильм.
Мне вот это сразу напомнило. Я тут недавно, поскольку я не охвачен, сер и всякое такое, я не смотрел «Игру престолов», и я…
Вайме.
Я взял ее на блюреях, 7 сезонов, задал подростку вопрос, что там, дай посмотреть, что надо смотреть в «Игре престолов», чтобы я обалдел сразу. Он мне взял какую-то… битву бастардов, про которую
ублюдочную битву,
да, где какой-то дурацкий великан бегал, какие-то двери крепостные ломал, там каких-то пятеро лучников тоже стоят, великана тормозили, они попали ему в глаз и его убили. Я не специалист по средневековью, ну что за дебил это делал, вот что за дебил, вы ему хоть палку дайте какую-нибудь, великану там, я не знаю. Я молчу там про оборудование ворот, захабы всякие, под прямым углом повернуть, отсекающие решетки, как в тюрьме, сюда запустили, сверху
тебя… Ров там, вырыть сначала.
Да, сверху копьем в голову потыкать, там, я не знаю, кипятком полить, смолой еще поджечь, в конце концов, что это за бред сумасшедшего? Ну, короче, я смотрю, деградация, она по всей… И эти люди… О, «Игра престолов», там такая битва, какая битва, какая-то гора покойников лежит, они по ним бегают. Хочется спросить, ты когда-нибудь на трупа-то пробовал наступить? Он мягкий и, не побоюсь такого, скользкий, ты там вообще не устоишь, а если их кучей положить, то ты ноги поломаешь еще. Вдобавок ко всему, какая-то чушь, деградация повсеместная.
Да, при том, что это битва бастардов, это вообще самое дорогое в истории сериалов массовая съемка.
Чушь какая-то, я с тобой хотел потом отдельно это обсудить, потому что там вообще какая-то вакханалия идиотии.
Обсудим.
Что я могу сказать? Ты уже завершил?
Я? Да.
Я могу сказать только одно. Вот у меня познания о собственной истории и вообще очень долго ограничивалось прочтением книжки гражданина Толстого «Князь Серебряный». Хорошая в детстве книга была. Ну а когда подрос, почитал гражданина Скрынникова, Иван Грозный, Борис Годунов. Гражданин Скрынников, не побоимся такого слова, настоящий ученый, который в доступной для моего понимания форме излагает. Еще, по-моему, «Царство террора» у меня есть. Я там, кстати, первый раз про эту битву при молодях прочитал. Вот.
Это когда читаешь, вызывает у тебя скорбь, да и когда тебя слушаешь, вызывает скорбь, насколько мало мы вообще знаем о собственном, так сказать, прошлом. Но в этом фильме есть польза. И не только в этом, и в Софье, и в Стене, и вообще. То есть это как наглядное пособие для юного поколения, когда вот они посмотрят, им, возможно, им там что-то даже понравится. А потом им правду по матке и нарезать. Здесь не так, тут не так, это не то, это не то, это не то. И на примере вот этой идиотии, я считаю, видно гораздо нагляднее, что было на самом деле, как это и что это. Жалко, что времени нету разбирать этот шлак посерийно.
Я просто, честно говоря, не выдержал его смотреть посерийно. Ну, вот так, чтобы его целиком осилить. Нет, я вот 8 серий, даже 8-ю серию я до конца не осилил. 7,5 я посмотрел, понял, что все зашкаливает.
Даже дуга характера непонятная была, стала. Про дугу характера самый хороший художественный фильм, многосерийный тоже. Это «Щит и меч». Кто не смотрел, смотрите. Там
фильм отличный.
4 серии всего, по-моему. Вот Йоган Вайс. Было, стало. Какие решал вопросы, как себя вел, чего добился, как общался с людьми, что надо делать и все такое. Русские в рейхе. Непостижимо! Вот это я понимаю, да.
По поводу Бориса Годунова есть хорошее, очень короткое художественное произведение, которое я в качестве заключения хотел бы прочитать. Там исторической правды примерно столько же, сколько во всем этом огромном сериале. А художественные ценности гораздо выше.
Что это?
Это фрагмент из всеобщей истории, обработанный Сатириконом. До Бориса почти царствовал Федор Иванович, но наконец его похоронили, и стал царствовать Борис. Во время венчания на царство Борис сказал: «Клянусь, что у меня не будет ни одного бедняка». Он честно сдержал слово. Не прошло и 5 лет царствования Бориса, а уж ни одного бедняка нельзя было сыскать во всей стране с огнем. Все перемерли от голода и болезней. По отцу Борис был татарин, по матери – русский. А по остальным родственникам неизвестно кто. Но правил, как полагалось в те времена, благополучно. Давал обещания, казнил, ссылал и искоренял крамолу. Но ни казнями, ни ссылками, ни другими милостями ему не удалось снискать любви народа. Имя Борис произносилось с иронией. «Какой он Борис?» – говорили про него втихомолку. «Борух он, а не Борис». Борис Годун, или еще вернее Борух Годин, знаем мы этих Борисов. Многие уверяли, что своими ушами слышали, как Борис разговаривал с Гурлендом и Гурьевым по-еврейски, когда еще был премьером. Только и слышно было, что «гыр-гыр-гыр-гыр-гыр-гыр», рассказывали бояре. Потом все трое пошли в синагогу. Когда появились первые слухи о самозванце, народ стал тайно изменять Борису. Узнав про самозванца, Борис позвал Шуйского. «Слышал?» – спросил царь. «Слышал!» – ответил Шуйский. «Это он, Дмитрий?» Шуйский отрицательно покачал головой. «Никак нет, при мне убивали, это не тот». «Кто же, по-твоему, этот самозванец?» «Мошенник какой-то!» – ответил Шуйский. «Мало ли нынче мазуриков шляется!» Борис отпустил Шуйского и велел созвать бояр. Бояре пришли. Борис вышел и обратился к ним белыми стихами. «Достиг я высшей власти!» Бояре приглянулись, послышался шепот. «У Пушкина украл! У Пушкина украл!» Борис сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал. «Седьмой уж год я царствую!» Чей-то негодующий голос резко прервал Бориса. «Это грабеж! Своего же поэта грабит!» «В самом деле...» — послышался другой голос. — «Иностранного поэта хоть бы ограбил, а то своего». Сразу зашумели все. «Посреди бела дня белые стихи красть!» Борис стоял бледный, как полотно железной дороги. Кто-то закричал: «Пойдем вязать Борисовых щенков!» «Это тоже из Пушкина!» – закричали точно из-под земли выросшие Вегнеров и Лернер. «Не смей трогать!» Но их никто не слушал. Все бежали душить семью Бориса. Сам Борис через знакомого фармацевта, которому предтем устроил право жительства в Москве, достал арбуз с вибрионами и отравился.
Смешно.
весна.
Вот. Так что вот, собственно, вот 30 строк, а гораздо интереснее, чем все это дурацкое кино, ей-богу.
В общем, повторюсь, только как наглядный материал, как делать не надо, в общем-то.
Да, огромное, вот видно, что очень много денег потрачено, огромные усилия, хороших актеров привлекли, только не на то место, ни тех, ни туда, ни тогда. Километры ткани дорогущие там из Турции, этих шелков-бархатов изуродовали. Историю, ну, я вот только что буквально одну серию с половиной вам разобрал, как там у них с датами, с именами, ну, вот зачем это все? Оно бы хоть что-то улучшало бы, да, в смысле драматургическом.
Что это несет? Вообще непонятно. То есть, вот разобрали практически уже сериал «Рим».
Да.
Ну, там как-то это с драматургией, это все хорошо внутри, несмотря на то, что там типа 12 лет спрессовано чуть ли не в одну серию, утрируем, но там хорошо. И герои отличные.
Ну там понятно, зачем у них косяки.
Да.
То есть косяк у них исторически идет из-за того, что хронометража мало, а событий очень много. Поэтому это отрезать, это отрезать, это отрезать. А что бы изменилось, если бы диктор сказал, что опричнину образовали не в середине 16 века, а в 1565 году? Что-то бы ухудшилось?
Нет.
А что Малюта у них помер в 1571, а не в 73-м? Лучше стало? По-моему, тоже нет. Вообще непонятно, зачем это. Тем более уж для этого вот не надо быть историком. Это в каком-нибудь 1585, как там, 1985 году нужно было или все наизусть знать, или в библиотеке ходить и знать, где что лежит. А сейчас-то не нужно быть историком. Сейчас нужно иметь 30 секунд и Google, чтобы все это проверить.
Ну и было бы неплохо еще нормальных актеров брать, ставить им правильные задачи, потому что здесь Малюта Сухоруков, ну как-то это, мягко говоря, странно, точно так же, как в фильме «Царь», где наш горячо любимый Мухомор, актер Кузнецов, тоже талантливый, между прочим, точно так же, как и Сухоруков, но как-то не на месте, они не создают у меня впечатления суровых военачальников, которые привыкли руководить массовыми боевыми действиями, убийствами и всякое такое, какие-то, я не знаю. Несерьезно.
То есть такое было впечатление у меня полное, что, например, над Малютой откровенно поиздевались.
Да, да, да.
Вот
да.
Просто.
Какой-то клоун.
Да, клоун. А Годунов, блин, ну без руков он не страшный.
Да.
Хоть что-то с ним не делай. Он хорошо играет, когда он играет каких-то наших современников.
Ну, кроме Саши Белого, так скажем.
Ну, да, ранняя, конечно, роль. А когда он играет Пушкина, он не похож на Пушкина. Когда он играет Годунова, он еще больше не похож на Годунова. Вот хоть ты вот что-то не сделай. Вот в Вишневом саду играть какого-нибудь интеллигента, ему бы нормально,
да,
было.
Да. Там он психофизиологически совпадает.
Конечно.
И не надо тешить себя иллюзиями, что здесь ты изобразишь свирепого бандита, здесь Бориса Годунова, а тут Высоцкого, блин, нет.
Не изобразишь никак.
Нет.
Показывают нам его в бане в голом виде, Годунова, ну уж, конечно, извините меня, пожалуйста, за физиологизм, ну видно, что человек никогда вообще не ездил на лошади, не махал саблей по много часов в день, много лет подряд, ну он просто дохлый, вот просто дохлый. Годунов, он тоже же был из дворян, дворяне – это служилые люди по отечеству, то есть потомственные военные, это значит, что, ну, может быть, он там не был бы великий воин, он и не был, собственно говоря, великий воин, но у него должна быть стать определенная. Если человек постоянно ездит на лошади ежедневно, у него вырабатывается очень специфическая осанка.
Шаркающей кавалерийской походкой.
Какая-то должна быть, ну, да, он ходит немножко по-другому, осанка у него другая, мышечный скелет у него немножко другой, а это, ну, просто вот, да, из Вишневого сада интеллигент, актер, к которому прилепили бороду, собственно, все. У него из всей этой самой физиологии только борода приклеенная и есть.
У меня где-то книжка лежит про наш кадетский корпус, где обучавшиеся в кадетском корпусе, они все кавалеристы, естественно, в будущем были.
Но пока молодые, ноги у них не кривые были, а поэтому в бане они хватали ногами шайку с кипятком, ноги там прикручивали и веником лупили по коленям, по суставам.
Чтобы быть авторитетным кривоногим.
Ну, скорее бы загнулись, да. И в войска приходили уже с таким колесом. Это правда, у них же ведь кривые ноги.
Нет, конечно, нет. Ну, я не видел кавалеристов, у которых бы от езды на лошади бы ноги бы искривились. Может быть, они думали, что должны быть кривые. Нет.
Ну, это, видимо, особый шик, так сказать.
Конечно, идешь такой.
По форме лошади.
Да. Что можешь не вскакивать на лошадь, а вот так зайти.
Ну, во-первых, это красиво.
Это красиво. Ну как, на самом деле, вот то, что вот совершенно не шутки, когда в этих кадетских корпусах кадетам первый год обучения иголки в воротник сгоняли, чтобы они шею правильно держали.
Сейчас у китайцев так делают, на парадах.
Да.
Это какой-то ужас. Картинки в интернетах, вы представляете, у них булавки вставлены. Какой ужас. Должно быть единообразно и красиво. Ну, не хочешь с иголками, держи так, кто тебе мешает.
Так точно.
Говорят, им еще доску запихивали, к башке привязывали, чтобы ты, эта спина ровная была, как положено офицеру. Это полезно. Дедовщина у них была.
Не, ну опять же, вот как отличали сразу старорежимный элемент от пролетария, как ты его не переодевай, идет, а левая рука при бедре все время, потому что он привык шашку держать. Вот я за. Потому что я далеко не каждый день эту самую шашку держу.
Ага.
Вот летний сезон заканчивается, ты по фестивалям наездишься.
А ты все с шашкой.
Набегаешься с мечом, просто вот при костюме. Он мешает.
Еще бы.
И ты привык его левой рукой постоянно придерживать. Вот натурально. Потом месяц ты ходишь вот так вот с левой рукой, как будто на кобуре. Потому что ты всё, тебе все время кажется, что у тебя тут что-то болтается. А если так всю жизнь, ты эту руку уже не отклеишь оттуда вообще. Все время будешь вот так вот ходить. Соответственно, кольчуга, которую ты носишь, она, прямо скажем, вещь нелегкая. И она тебе давит на плечи. Соответственно, некая такая сутулость вырабатывается. В общем, это все вот эти мелкие детали, которые действуют на внешний вид человека, на его походку, на манеру держаться, даже не попытались их вот воспроизвести. Почему? Это так сложно.
Это даже в примитивных вещах. Чем человек занимается, борьбой или боксом? Ну, кроме ушей и носа. Видно сразу, да. Этот ходит вот так, а тот ходит вот так, корпус держит так, плечи так, ну, кто мешает-то, да?
Вот Оливеру Стоуну никто не помешал перед съемками фильма «Плутон» загнать там, во сколько, на два, что ли, месяца, в какую-то там то ли Индонезию, то ли Филиппины, да. Всех актеров, включая массовку, чтобы они вытерли свои эти гимнастерки со штанами до авторитетного состояния.
Ну, в нем спать надо. Чтобы оно тебе хорошо сидело.
Приобрели внешний вид необходимый, подтертый.
Редкостных паскуд.
Да. Тут деньги страшные потрачены. Чего, блин. А, реконструкторов вы пригласили. Ё-моё, вот все ж просто. Он, контора Wargaming, сняли 23-минутный ролик про Первую мировую войну, про крепость Осовец.
Так, я не посмотрел. И?
Я вот сразу скажу, это нифига не шедевр,
да.
Он просто хороший, точка. Да. Ни Михалкова, ни Бондарчука, ни Безрукова, ни Куценки, ни Козловского, ни одного листа секретных документов, понимаешь, а получилось вот лучше, чем вообще все, что снимали у нас за последнее время про Первую мировую войну, весь эти идиотские фильмы «Герой», потом вот этот, как его,
про… «Батальон».
«Батальон», да, вот это вот всю дрянь просто откровенная. А тут вот вроде бы ни одного мегарежиссера, ни одного мегаактера, никаких секретных документов, все сделано отлично. Посмотреть не стыдно, показывать можно смело совершенно. Может быть, это как-то коррелирует наличие супертворцов и говёный результат?
Похоже, что да. Раз за разом убеждаемся.
Статистика какая-то уже есть, накапливается.
В общем, если даже кто-то тебе скажет, как это обычно, там, что у вас одна задача – обгадить чужое творение.
А мне понравилось.
Да.
Магическая формула.
Все говорят – говно, а мне… Смотрите и дальше, дорогие друзья. Спасибо, Клим Саныч. Хотите снять нормальное историческое кино, а обращайтесь. А на сегодня все. До новых встреч.